Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте, я Алла Митрофанова. И сегодня у нас еще одна программа в цикле бесед «С кем переписывается апостол Павел». Поговорим о послании к евреям. Может быть, это самый такой выбивающийся из череды посланий текст. И в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Небольсин, когда был у нас в эфире, уже за рамками программы, сказал, что вот послание к евреям обязательно пригласите к разговору отца Александра, крупнейшего специалиста, и по этому посланию в частности. И поэтому я очень рада, что вы нашли возможность к нам еще раз прийти. И, вы знаете, давайте начнем сразу со спорного момента. Мне, далеко не специалисту, обычному рядовому читателю, невооруженным глазом, видно, что это послание стилистически совершенно иначе выстроено, чем все другие письма апостола Павла. В строгом смысле это даже как будто бы и не письмо, а что-то совсем другое. То есть оно не начинается со слов «я, Павел, там, раб Божий, таким-то, таким-то людям пишу, приветствую вас, радуйтесь» и так далее. Это первый момент. А второй момент, который обращает на себя внимание, обилие цитат и отсылок к ветхозаветной традиции, которые, наверное, можно сравнить с Евангелием от Матфея. Вот вы могли бы объяснить, в чем здесь дело и почему стилистически это послание настолько инаковое?
Ну, я думаю, что любой из наших читателей, который возьмет с полки Новый Завет и откроет оглавление, убедится в нечто в том же самом, потому что послание к евреям, несмотря на то, что оно довольно большое по объему и действительно поднимает важнейшие богословские темы, как ни странно, находится за посланием фессалоникийцам, которое мы с вами обсуждали. То есть небольшие по объему и не такие значительные послания апостола Павла, они опережают в корпусе посланий Павла послание к евреям. И это не случайно, потому что действительно это послание является анонимной эпистолой Нового Завета, и хотя оно имеет личный характер, вступительное приветствие и имя автора не названо. И надо сказать, что проблема авторства послания – это не проблема какого-то религиозного самомнения, либеральной критики. Она очень остро стояла перед ранней церковью и предлагали самые разные ее решения. Например, если мы обратимся к Оригену, автору знаменитому III века, он сам говорил о том, что кто-то приписывал его Луке, кто-то Клименту Римскому, кто-то другим авторам, и, наконец, возобладало мнение, что это послание написал апостол Павел. И вот Ориген, вот он в точь повторяет то, что вы сказали мне сейчас. Мысли в этом послании удивительные и не уступают тем посланиям, которые признаются истинно Павлами. Если бы я выражал мнение, то я должен был сказать, что эти мысли принадлежат апостолу. Это решение было наиболее приемлемым, но, и Оригента прекрасно понимал, не снимало всей остроты проблемы. В языке послания озаглавленного к евреям нет черт, свойственных речи апостола, который признавал, что не искусен в слове, то есть в умении изящно выражаться, что послание, составлено на хорошем греческом языке, признает всякий, кто способен чувствовать разницу стилей. И в конце концов Ориген писал, кто на самом деле написал это послание, знает один Бог. Итак, еще раз скажу, это не мнение каких-то современных авторов или либеральной критики, это мнение, это дискуссия, это обсуждение, которое велось уже в первые века существования церкви, потому что было очевидное желание оставить это замечательное послание в каноне книг Нового Завета, а с другой стороны туда пускали только те произведения, те письма, те послания, которые имели очевидное апостольское происхождение, а оно в данном случае было неустойчиво. И действительно, во многих ключевых темах это послание, оно существенно отличается от того, что мы встретим в посланиях апостола Павла. Это прежде всего отсутствие главной темы, главного направления – это всеобщность спасения. Да, вот всеобщность спасения в этом послании не говорится ни слова. Если в Евангелии от Матфея все-таки мы знаем, в конце Христос говорит апостолам проповедовать язычникам, то здесь язычники не встречаются, они не упоминаются, их просто для автора послания нет. А есть действительно многочисленные цитаты из Ветхого Завета. И, по сути, послание к евреям – это своего рода проповедь, да, вот как мы в церкви приходим, читается какой-то отрывок, и на эту тему произносится проповедь. Вот точно так же и послание к евреям, оно, по сути, является такого рода проповеди, где главная тема первосвященства Христа является как бы вторичной по отношению к нравственному значению. Ведь любой священник, произнося проповедь, он всегда преследует какие-то цели, да, к чему-то он хочет призвать, чему-то научить. Вот так и автор послания. Он преследует вполне конкретную тему, он хочет удержать читателей послания от возвращения к вере отцов, и поэтому говорит о превосходстве Нового Завета над Ветхим.
Разные послания, адресованные разным общинам, содержат в себе так или иначе указания на те трудности, которые преодолевают христиане, вот молодые христиане, да, только-только вот уверовавшие во Христа, когда переходят из привычного им уклада и типа мышления в это хождение перед Богом, которое им вменится в праведность, да, как Аврааму. Вот когда они заново учатся, по сути, ходить, и вот это вот их хождение, теперь они учатся просто не ногами просто физически ходить, а они учатся ходить перед Богом, жить перед Богом. И Бог, перед которым они учатся жить, это Бог любви. У римлян свои вызовы, у коринфян свои вызовы, у там фессалоникийцев, о которых мы с вами говорили, да, там тоже свои какие-то особенности, гонения, да, трудности, через которые люди прорастают, да, вот ввысь, туда, к Богу. А община евреев, которая возникает в Иудее, в древнейшей, да, в одной из древнейших религиозных вообще-то традиций и культур, которую даже римляне признавали. Римляне, когда оккупировали Иудею, поправьте, может быть, я ошибаюсь, они за иудеями, за единственными, вот, да, за ними они признали право не чтить своих римских богов. Да. У вас бог древнее, хорошо, будьте с ним, мы признаем, уважаем, да, вот на самом деле толерантно, вполне так. Вот. А всех остальных, все остальные народы, которые они покоряли, они принудительным образом заставляли почитать вот этих вот своих, своих богов.
И поэтому, кстати, не призывали их в армию, чтобы они не давали клятву.
Угу. Вы имеете в виду...
Да, да, ну то есть, если ты призываешь в армию, нужно дать клятву языческим богам, императору, вот чтобы этого не было, мы понимали, что это бесполезное занятие, да, евреев к этому нельзя принуждать. А вот поэтому их призывали в армию.
То есть, евреи были освобождены, да, от воинской повинности, да, в Римской империи. Вот, слушайте, ну, любопытно, что так все это складывалось. Но и насколько же трудна, получается, была проповедь христианства в среде евреев, когда вот такую мощную и сложившуюся уже и цельную традицию богообщения приходилось преодолевать. Ведь богообщение есть в Ветхом Завете, а Новый Завет призывает к чему-то совершенно инаковому. И вот каким образом встречались эти две традиции, и что оказалось самым сложным, отец Александр?
Я думаю, что, во-первых, мы должны понимать, что не случайно, действительно, вы отметили совершенно справедливо, что это послание действительно очень сложный текст, и разобраться в нем не так уж и просто. И это одно же показывает, что оно было обращено не к простой аудитории, а к людям, которые действительно задумывались, которые хорошо знали священные тексты. И не случайно в послании указано, что читатели имели долгую церковную жизнь, говорится, вспоминайте прежние дни, и учение для новоначальных должно быть для них уже давно позади. Многие из их наставников умерли. И обращение их состоялось благодаря проповеди очевидцев провозвестия Господа Иисуса Христа, а кроме того, обратившись, они претерпели великий подвиг страдания и публичные поношения. То есть, несмотря на это, они сохранили свою веру и расхищение своих имений, как говорится в послании, приняли с радостью, продолжали служить узникам и святым. То есть, действительно, вот эта перемена, и мы должны понимать, что это обращение, которое вот связано, тем не менее, оно в какой-то момент дало крен, потому что в послании говорится о том, чтобы адресаты не оставляли собрание своего, как у некоторых есть обычаи. То есть, очевидно, наступил некий кризис, который был связан с тем, что люди, несмотря на многолетний опыт церковной жизни, тем не менее, каким-то образом начали сомневаться в правильности своего выбора. И были те, кто хотели как бы вернуться обратно в иудаизм. И вот от этого возвращения, собственно говоря, и призвано предостеречь послание к евреям. Но делает оно это совершенно уникальным, удивительным и даже, может быть, я бы сказал, для современного читателя малопонятным образом, потому что оно как бы, вот, как бы смешивает, оно облекает действия Христа в границы, в рамки ветхозаветного культа. Он становится первосвященником, он выполняет ритуал дня очищения, Йом-Кипур, и это все, с одной стороны, отражает некий поиск, потому что, несомненно, весь Новый Завет, по крайней мере, в части посланий, он является неким поиском, поиском того, каким образом, да, объяснить, что же произошло на кресте. Ведь Христос воскрес, значит, Он перешагнул смерть, и смерть была над ним невластна. И возникает неизбежный вопрос, а зачем он умирал? Для чего это было надо? В чем предназначение этой смерти? И каждое послание, по сути, оно пытается найти ответ на этот вопрос. И этот ответ каждый раз разный. И вот послание к евреям дает действительно этот очень необычный ответ. Здесь говорится о том, что, может быть, скажем об этом подробнее, потом уже он, Христос становится иудейским первосвященником.
По чину Мельхиседека.
Да, и очевидно, что сами авторы, читатели послания, они тоже были священниками. Они каким-то образом были связаны с культом, и деяния апостолов, они подтверждают это, потому что там говорится, что священники многие обратились к вере. И вот к этой общине священников, которые в какой-то момент покинули Иерусалим, но теперь, да, под воспоминанием о блеске былого культа пыталась туда вернуться, вот от этого и пытаются удержать послание к евреям своих адресатов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня говорим о послании к евреям. Отец Александр, вот давайте подробнее посмотрим на вопрос священства. Действительно, в послании к евреям львиная доля места уделена рассмотрению вот этого чина Мельхиседекова. Да? «Ты иерей вовек по чину Мельхиседекову». Несколько раз повторяется эта формулировка в той или иной форме. Вот прям несколько раз. Почему это настолько оказывается важный вопрос? В чем здесь соль и суть? И что такое чин Мельхиседеков? И кто такой этот Мельхиседек?
Действительно, это послание, оно необычно, и Христос здесь становится не просто даже священником, а первосвященником. И, как я уже сказал, цель этой аналогии, этого сравнения, такой интерпретации – показать превосходство того, что совершил Христос над всеми прежними ветхозаветными культами. Дело в том, что Мелхиседек – это не просто персонаж, нам, может быть, известный по встрече с Авраамом, а это вообще первый священник, который появляется на страницах Библии. И он не просто царь, да, он царь и священник, а он является легитимным священником, потому что в Библии, в книге Бытия, он назван священником Бога Всевышнего. И он встречает Мелхиседека, который возвращается после победы над союзом четырех царей во главе с Кедорлаомером, и это 14 глава книги Бытия, и благословляет Авраама, и за это благословение он, Авраам, отдает ему десятину от своей добычи. И фигура Мелхиседека, который, очевидно, таким образом превосходит Авраама, потому что не случайно в послании говорится «меньше благословляется большим», всегда была под прицелом различных интерпретаций. Существует огромный пласт еврейской литературы, которая по-разному интерпретирует этого Мелхиседека, кто он был, да, что он собой представлял, потому что он неожиданно появляется, неожиданно исчезает. Вот, кумранские рукописи, есть целые кодексы, посвященные Мелхиседеку. В общем, действительно, это такая загадочная личность. И вот, но для нас, собственно говоря, важно не разного рода апокрифические интерпретации, а понимание того, почему он здесь выходит на как бы арену обсуждения, почему он так важен для автора послания, для священного писателя, а потому что ему нужно обосновать, что Христос является священником. Но это невозможно с точки зрения как бы обычной его логики обосновать, поскольку сам автор послания говорит о том, что Христос произошел из колена Иуда. То есть он по своему происхождению священником быть не мог. В Ветхом Завете священником становились по происхождению. Ну, примерно сам, как и дореволюционная Россия, мы знаем, да, было духовное сословие, которое, как правило, воспроизводило да, церковнослужителей. Вот, и очень редко кто-то выбивался из этих границ. Вот так же в Ветхом Завете колено Левия, оно должно было служить Богу. Так было установлено изначально. Никто из других колен служить священником быть не мог. И вот Мелхиседек, да, появляется неожиданно первый священник, он, кроме того, получает десятину от Авраама, что немаловажно и будет вспомнито дальше в тексте, но есть второе упоминание Мелхиседека, это 109-й псалом. Псалом этот был сочинен пророком Нафаном, скорее всего, для Давида при завоевании Иерусалима. Когда Иерусалим стал столицей, то Нафан обращается к Давиду в таком хвалебном псалме и говорит, что в этом городе, он называет его Салимом, то есть городом, в котором когда-то был Мелхиседек, Мелхиседек был и священником, и царем. И поэтому, говорит он Давиду, ты можешь быть здесь то же самое, не только царем, но и священником по чину Мелхиседека. И вот здесь, в этом тексте, за 10 веков до Христа появляется этот чин Мелхиседека, когда священник, да, может быть, не обязательно из колена Левия, вот, и это делает его легитимным и полноправным служителем Божьим. И вот дальше в послании приводится ряд аналогий, я не думаю, что мне не надо сейчас утруждать слушателей, но, по крайней мере, одна из них очень яркая, я уже сказал, что мы не знаем ничего о рождении и смерти Мелхиседека, и вот таким образом подчеркивается его как-то бессмертие и связь с предвечным Сыном Божьим, и сам Христос тоже становится священником, и в послании говорится, что Бог обращается к нему по воскресении со словами «Ты священник вовек». по чину Мелхиседеку. И это нужно именно для того, чтобы показать, что же совершил Христос. И действительно, в послании это получает необычную интерпретацию, когда Христос после Вознесения входит в небесное святая святых со своей кровью.
Ну, вот не будем сильно подробно останавливаться, но одну цитату не могу, простите, отец Александр, не привести. Из 7 главы послания к евреям, 3 стих про как раз вот про Мельхиседека, который есть и священник, и царь мира, и дальше: «без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Знаете, когда это читаешь, аж прям забываешь, как дышать, что так можно, да?
Да, так можно. Действительно, в этом послании очень много необычного, и его нельзя понять, если мы не будем учитывать образ мысли его составителя. Он мыслит совершенно по-другому, он мыслит не так, как мы. Послание действительно очень важное. Я, кстати, хотел упомянуть сначала, что все-таки оно читается на литургиях Великого Поста, то есть как бы этим самым подчеркивает его особая значимость, потому что оно в наибольшей степени в преддверии Страстной Седмицы подчеркивает страдания Христа, их назначение и суть. И здесь есть очень много таких вещей, это связано с типологией, то есть тогда, когда вечное и временное, они как бы смешиваются, когда они отображают друг друга, и вот понимаете, то, что Христос вечен, делает, по сути, и вечным Мелхиседека. И таких каких-то указаний в послании к евреям достаточно. Я привожу лишь несколько. Вот, например, в этом послании в воскресной школе все учат устройство храма. И там в послании говорится, этот фрагмент читается на введение во храм, что кадильный жертвенник находился во святая святых. И это озадачило толкователей. Вот в книге Иванова, это такое было пособие для семинария, оно у нас пересдавалось, говорится о том, что это неверное утверждение, которое подрывает уважение к посланию. На самом-то деле это совершенно не ошибка. Надо понять, что это послание, оно мыслит другими категориями. И поскольку Христос приносит свою жертву не на земле, а на небе, то для небесной скинии необходим жертвенник. А на небе может быть только святая святых, там Бог, там не может быть никаких предварительных частей, да, там все совершается, как говорится, в послании перед лицом Божьим. И поэтому вот этот пренебесный жертвенник, он появляется там в части святая святых, в святилище, а небесная скинь является проекцией на земную, да, земная скинь ее повторяет, и вот такая вот ошибка, которая не является ошибкой. Более того, могу еще один пример привести, значит, это 8 глава, а в 9 главе говорится о том, что когда заключился завет на Синае, то заключился он, кстати говоря, кровью. Для нас является привычным сочетание «кровь Нового Завета». Мы слышим на каждой литургии. Но мы на самом деле не знаем, что когда Моисей оглашает 10 заповедей, он приносит жертвы и кровью жертвенных животных окропляет людей и говорит о том, что это кровь Завета, который заключил с вами Бог. То есть Бог связывает себя с людьми кровью жертвенных животных. И поэтому Христос на Тайной Вечере говорит о том, что его кровь связывает с людьми. И вот в этом послании говорится, что вместе с этим происходит и освящение скинии. А скиния была построена гораздо позже. Этому посвящена немалая часть книги «Исход». Все ее окончание, о том, как ее строили, как ее освящали. Вот. И освящали, кстати, ее помазанием елея, как сейчас священники освящают дома. А в послании говорится, что через кровь. То есть, на самом-то деле, вот это смешение планов, и это не когда исторические события, они как бы перепутываются. Оно связано тем, что здесь, в этом послании, действительно Новый Завет, он как бы накладывается на Ветхий, а Ветхий Завет, он накладывается на Новый и создает такую какую-то необычную картину, интерпретацию спасительных деяний Христа.
То есть это не нарушение хронологии, это взгляд из вечности.
Да.
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы сегодня разбираем послание к евреям, и буквально на пару минут сейчас прервемся, вернемся к разговору о взгляде из вечности и о тех изумительных формулировках, которые автор послания находит для того, чтобы засвидетельствовать о воскресении Христовом.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор о послании к евреям. Ну вот, про чин Мелхиседеков, я думаю, что, наверное, богословские трактаты написаны, да, и нам, чтобы это вместить, потребуется времени очень много.
Да, я думаю, что да, но мы должны понять, опять же, для чего это необходимо.
Для чего?
Да, для чего? Вот для того, чтобы Христос в своем искупительном деле повторил тот день, который являлся самым главным днем, потому что для иудеев главным днем являлась не Пасха, не Пятидесятница.
Суббота.
День очищения, Йом-Кипур. Это был, кстати говоря, единственный день поста. В Ветхом Завете был только один день поста. Вот мы сейчас будем 40 дней поститься, да? А в Ветхом Завете был только один день поста, но вот день не ели вообще ничего. И этот был день, когда первосвященник входил в ту часть храма, которая называлась Святая Святых, и была как бы олицетворением присутствия Бога. И вот почему этот день был важен? Потому что он был связан с тем, что было понимание, что да, какими-то жертвами грехи могут прощаться, но есть грехи, которые совершались осознанно, преднамеренно или, может быть, в состоянии аффекта, и тогда эти грехи не подпадали под прощение. Нам кажется, что прощать надо все. На самом деле, да, мы привыкаем, что что бы мы ни сделали, батюшка нас накроет, патриарх скажет, прощай, разрешает всех грехов. Вот в Ветхом Завете такого не было. Там было понимание, что есть грехи, которые с жертвами прощать нельзя. Вот. И они совершенно преднамеренно и осознанно совершены. Как было в этом случае? В этом случае там была целая процедура, написана в книге чисел, 6 главе, когда грех из преднамеренного переводился в непреднамеренный, но при этом все равно считалось, что как бы нечистота за этот грех, она проникает в ту часть храма, в которую даже священники не могут закрыть, во святая святых. Вот она, как бы, тяжелые грехи, они оскверняют это священное место. Хотя, казалось бы, оно является олицетворением присутствия Бога, и ничего нечистого там быть не может. Но вот это понимание, оно приводило к тому, что нужно все-таки это место от этой нечистоты очищать. Как? Каким образом, да? Понятно, что не чистящими средствами, а приносилось один козел в жертву, другого отправляли в пустыню, после которого на него первосвященник накладывал руки и исповедовал все грехи Израиля. Так вот,
козел отпущения.
Козел отпущения, то, что мы знаем, да, как раз все очень хорошо, это словосочетание, оно происходит именно отсюда. А с тем козлом, который приносил ее в жертву, с его кровью первосвященник входил во святая святых, притом говорил о том, что он не должен там медлить, перед Богом. И вот он должен был вот прямо подойти, да, к центру, где находился когда-то ковчег Завета, и окропить и ковчег Завета, и все это пространство кровью. Вот так необычно очищалось это место. И считалось, что таким образом вот эти последствия, да, это нечистота за вину Израиля на протяжении года может быть очищена. То есть, на самом-то деле, это вот эта вершина искупления. Это есть и в посланиях апостола Павла, там тоже отражается это понимание дела Христа как день очищения. И вот в послании к евреям это просто принимает такие уже гораздо более расширенные формы. И Христос, согласно концепции этого послания, он уничтожает именно преступление Ветхого Завета. Я еще раз повторюсь, в этом послании о неиудеев ничего не сказано. И вот он входит в небесное святилище, там он приносит свою жертву, и там он очищает, опять же, необычное указание на необходимость очищения небесного святая святых. Это конец 9 главы. То есть вот мы видим, что действительно для нас это может быть сейчас как бы трудно укладывается в нашем сознании, в этом даже сходу сложно разобраться, но просто я напомню еще один очень важный эпизод, от которого это послание отталкивается. В момент смерти Иисуса Христа большая завеса, которая закрывала святая святых, да, она разрывается, и тем самым вход туда становится открыт. И вот послание говорится, что вот смерть Христа открыла для нас доступ к Богу. Что мешало нам раньше туда войти? Грехи. Значит, действительно была принесена та единственная всеобъемлющая жертва, которой раньше принести никто не мог. То есть мы каждый день, на самом деле, произносим одни и те же слова. 50-го псалма. «Аще восхотелся жертвы, дал бы хубы всесожжения неблаговолиши». Давид за 10 веков до Христа прекрасно понимал, что жертвами дело не поправишь. И вот в послании к евреям говорится о том, что смерть Христа является той единственной окончательной жертвой, которая и принесла столь долгожданное и необходимое прощение грехов.
Вот еще, смотрите, спасибо вам огромное за это разъяснение, но фундаментально, мне кажется, такое тоже различие. Здесь в 8 еще главе послания к евреям сказано, что раньше первосвященник был необходим как связующее звено между, если правильно понимаю, да, там, между народом и Господом, а теперь вот завет, цитирую, да, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их домом, а они будут моим народом. Вот. И ниже здесь сказано, и не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. То есть это призыв к такому личному богообщению, личному предстоянию, получается, да, и, ну ведь, ну опять же, вот, ну это же отсылка к и ветхозаветной тоже традиции.
Да, это очень важная цитата, цитата о Новом Завете, за 8 веков до Христа, они были практически, ну, чуть позже произнесены, и здесь, просто не дочитали, там говорится, и грехов, и беззаконий их не вспомню более.
Да,
и
вот
дальше,
эти слова.
Если вы откроете 10.17, там опять эта цитата повторяется. То есть это указание на Новый Завет является границами, в которых содержится самая важная доктринальная часть послания, раскрывающая смысл вот этих искупительных деяний Христа в свете концепции его священства и дня очищения. И таким образом, вот послание, оно как бы поднимает тоже эту очень важную тему, тему Нового Завета. В посланиях апостола Павла эта тема встречается, но не так часто, и очень интересно, а мы понимаем, что тема Нового Завета, она очень важная, потому что эта перемена, она очень существенна. Иеремия предсказал, что будет Новый Завет, то есть Синайский Завет, он уйдет в прошлое, Бог заключит Новый Завет, и главная его составляющая – грехов их не вспомню болью. То есть придет именно это полное прощение, да, что не нужно будет не приносить никаких жертв, а Бог уже как бы обновит человека настолько, что произойдет вот это полное его искупление. И вот каким образом оно происходит, раскрывается в послании. Более того, интересно, что 9 глава 14 стих, там Христос называется завещателем. То есть его смерть, она необходима для того, чтобы это новое завещание вступило в силу. И вот когда он умирает, как бы Новый Завет, он, как мы понимаем, собственно говоря, мы вспоминаем только что слова Тайной Вечери, да, он получает ход, и действительно Бог заключает этот Новый Завет с человечеством.
Завет, если мы заменим на слово договор, да, тогда союз. Будет... Да, союз, договор, да. То есть мы договорились с двух сторон о том-то, о том-то. Вот Ветхий Завет, как говорят, да, когда там, ну, школьникам вот объясняют, насколько я знаю, что Ветхий Завет – это такой договор, основанный на соблюдении закона, угу. А Новый Завет – это договор, основанный на любви. И что любовь оказывается выше закона, выше правил. Суббота для человека, а не человек для субботы, условно говоря. Да? И вот, насколько понимаю, да, здесь вот тоже эта мысль, она подчеркивается, важность этого перехода из Ветхого Завета в Новый Завет и упразднение, не отмена, да, не столько даже, не упразднение, наверное, да, а как бы шаг, восхождение на следующую ступень в отношении.
Да, совершенно верно. Здесь, по сути дела, в послании интерпретируется вознесение Христа. Там говорится о том, что прежние жертвы, они как бы вот, ну, не доходили до Бога, да, а Христос, поскольку Он вознесся, то последствия его искупительных деяний, они попали туда, куда раньше они попасть не могли. Они попали в небесное святая святых, куда он входит как первосвященник со своей собственной кровью. Да? И действительно мы понимаем, что здесь с одной стороны используется картина, которая понятна адресатам послания, они все-таки, скорее всего, были священниками, потому что если ты с ними связан, как-то в этом сложно, наверное, разобраться, и непонятно, зачем тогда Христос должен становиться священником. Вот. А во-вторых, мне хотелось бы действительно отметить такой момент, который мы понимаем, что любая аудитория, она требует своего подхода. Вот мы понимаем, да, что Евангелие от Матфея, оно было, очевидно, обращено к еврейской аудитории, поэтому там появляется более 60 цитат из Ветхого Завета. А евангелисту необходимо обосновать о том, что все, что он говорит, оно как бы было запланировано Богом, да, и то, о чем он говорит, оно является осуществлением этих ранее данных обещаний и пророчеств. И точно так же и другие как бы, тексты, они как бы учитывают своего читателя, они обязательно к нему каким-то образом обращены, учитывают аудиторию, учитывают особенности общины. И это послание, оно тоже, может быть, в таких вот каких-то, да, это значит любого миссионера, ему нужно объяснить, да, в терминах, в понятиях людей, которые обращаются, какие-то неизвестные ранее им истины. И вот, собственно, послание к евреям, оно выполняет эту такую задачу, вполне понятную и ясную для этого времени. И Христос, он вот таким образом, да, он приносит эту жертву, которая достигает как бы, полного культового очищения. То есть теперь, благодаря тому, что совершил Христос, говорится в посланиях, мы тоже можем войти в небесное святая святых, мы тоже будем сослужить небесному первосвященнику, и тем самым статус читателей послания, он не только не исчезает, которые раньше были священниками, но он даже, как вы уже сказали, повышается. Да, они тоже теперь со Христом могут разделить то служение небесное, которому раньше доступа не имели и не могли иметь.
Вот мне прям, знаете, опять же, интересно, я понимаю, что это невозможно, да, и машины времени не существует. Но поговорить бы с этими людьми, которые были священниками в рамках Ветхого Завета, а теперь все творю все новое, и вот они в Новом Завете, и они тоже служат Богу, но только это совсем какой-то другой уровень. Вот спросить бы у них, каковы их открытия, что чувствует вообще человек, когда в вечность вот так вот прорывается.
Ну, мы видим, что на самом-то деле этот выбор тоже давался с трудом, да, потому что, как я уже сказал, Бело великолепие, а мы понимаем, что храм, который построил Ирод, был одним из чудес света, чем-то совершенно завораживающим современников, и тот образ жизни, который они вынуждены теперь были вести, был в большом различии. И понятно, что, конечно, этот выбор, он был непростым. Он требовал каких-то духовных усилий, и не случайно в послании очень большой акцент делается на вере. Вот знаменитая 11 глава, да, где говорится о вере. Притом я заранее скажу, что это, опять же, все эти примеры веры, это не просто какие-то аллюзии, не просто какие-то отсылки на Ветхий Завет. Каждое понимание веры, каждый герой, который там встречается, он имеет прямое отношение к читателям послания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. 11 глава «Послание к евреям», отец Александр, упомянутое вами, ну, чудо какое-то. Читаешь этот текст и понимаешь, что вот те приводят примеры того, как люди ходили, учились ходить по воде. Вот, начинается со слов эта глава. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим и что из невидимого произошло видимое». И дальше перечисляются самые разные праведники ветхозаветные, начиная с Авеля, да, потом Енох, и заканчивая вот тут, ну, понятно, Авраам, Сара, и самые разные другие люди, и Иосиф, и Исаак, и Иаков, и, в общем, и кого тут только нет. И читаешь, и не перестаешь удивляться, ведь веками, веками люди, не имея вот этого откровения о воскресении Христовом, где-то на ощупь, где-то опираясь на традицию, прокладывали себе путь к Богу, прорывались к Нему, и все равно про них, про всех сказано, что они той полноты, которая есть сейчас, не достигли. И вот, и как, насколько это было тяжело, да, им, им жить, ведь, ну, действительно, представление о, вот того представления о бессмертии и о воскресении, которое есть у нас, у них не было, оно было, ну, каким, было каким-то иным, да, куда отправляется душа после смерти, в Шеол. И все равно они цепляются за Бога и хотят держась за Него, действительно ходить по воде. Это же подвиг веры, то, что эти люди совершают.
Да, действительно, эта тема веры, она проходит через все послание, и в 11 главе она достигает своего апогея. Я еще раз отмечу, что это не отвлеченные формулировки веры, они имеют прямое отношение к читателям, потому что действительно, как мы уже договорили даже и в первом послании, в Солоникийцам, тема второго пришествия, она является ключевой для Нового Завета в целом, и это ожидание, оно пронизано и в присутствует в послании к евреям, и там как бы вот еще мы не имеем того, что ждем. И поэтому говорится, что вера есть осуществление ожидаемое и уверенность, да, в невидимом, уверенность в том, что будет только лишь впоследствии, но сейчас как бы его еще нет, мы не можем его пережить и понять. И вот поэтому на самом-то деле многие, я только приведу несколько примеров, например, в 11.8 говорит: «Верою Авраам повиновался», а 13.17 говорится: «Повинуйтесь начальникам вашим и будьте им покорны». А говорится о том, чтобы 11.26: «Вера определяет готовность к публичным поношениям и решимость пренебречь потерей материальной обеспеченности». Поношение Христова, почти большим богатством, чем сокровища Египта, поношение Христова, о Моисее говорится, да? Опять же, вот эта перекличка между читателем послания, между Ветхим Заветом. И дальше говорится о том, что уже претерпели не Моисей когда-то, а читатели послания 10.33, выставляемые на показ поношениях, расхищение вашего имени приняли с радостью. То есть, на самом-то деле, не продолжая даже это перечислять, важно что? Что мы на самом-то деле не то, как бы повторяем тот путь, который уже прошли до нас многие ветхозаветные праведники. Мы не являемся каким-то чем-то уникальным, да? А мы должны взглянуть, мы должны обернуться назад и понять, что те, кого, как говорится в послании, не был достоин весь мир, они тоже так же не получили всего при жизни, они лишь как бы надеялись на это. И вот самая главная мысль – это то, что теперь в этом облаке свидетелей мы, наконец-то, можем получить то, к чему они стремились, но получить не могли, потому что это небо открыто для нас Христом. Христос первый, кто вошел туда, он вознесся, и это означает, что путь туда открыт для всех, как для тех, кто был в Ветхом Завете, так и тех, кто был в Новом Завете. Но, опять же, повторюсь, что цель послания в том, что не отступитесь, не сойдите с пути, потому что если это произойдет, если это случится, значит, все то, что вы получили, будет аннулировано, и вам уготован лишь суд Божий, и ничего здесь поправить уже будет нельзя.
Спасибо за разъяснение, отец Александр. Если позволите, вот две цитаты, которые мне бы хотелось еще в качестве вопросов вам предъявить, чтобы вы разъяснили. Значит, ну, во-первых, страшно впасть в руки Бога живого. Угу. Это угу. Первый момент. А второй момент, ведь это здесь, в этом послании сказано: Бог кого любит, того наказывает. Да. Во всяком случае, в переводе на русский язык это звучит именно так. Что имеется в виду? Страшно впасть в руки Бога живаго. Ну, то есть, в моем представлении, да, человек, который любит Бога, он не то, что будет страшиться впасть в его руки, он побежит, опережая собственный вопль, к папе на ручке. Вот. И когда, допустим, опять же, если мы берем эти отношения с Богом как образ отношений любящего отца со своим ребенком, если ребенок не хочет папу огорчать, да, делать все, чтобы лишь бы только папа вот не расстроился, ничего, как же он представить себе, что папа его будет ставить в угол ради какого-то, я не знаю, ради какого-то урока. Вот ты меня любишь, да, ты там для меня там стараешься, хочешь там жить так, как я тебе говорю, следует жить, а я вот за то, что ты такой хороший, возьму и тебя в угол еще поставлю. Вот это немножечко на голову не налазит, отец Александр. Разъясните, пожалуйста.
Значит, дело в том, что действительно это послание, как мы все время повторяем, оно отличается от того, к чему мы привыкли. И начали мы это обсуждение с разницы между привычными, да, может быть, нет, стереотипными у нас формулировками апостола Павла, когда он говорит о Боге любви и мира, от всей милосердия всякого утешения, то вот в послании к евреям действительно ничего похожего мы с вами не встретим. Там говорится о том, что Бог наш есть огонь поедающий, страшно впасть в руки Бога живаго.
Меч обоюдоострый.
Да, наказание обще всем. То есть, действительно, тема суда, она здесь выходит на передний план. И если, как мы хорошо знаем в посланиях апостола Павла, Бог называется отцом для верующих, то в послании к евреям этого наименования нет. Вернее, он является отцом, но только вот в 12 главе, в конце, для торжествующей церкви. И действительно, это другое восприятие Бога, другое понимание Бога, потому что, ну, мы понимаем, что на самом-то деле с каждым человеком мы общаемся в зависимости от того, как мы его воспринимаем. Да? С начальником мы общаемся так, с соседом мы там так, с домочадцами по-другому. И понятно, что и с Богом мы будем общаться так, в зависимости от того, как мы себе его представляем. Кто, как он, Бог, и что он собой представляет, как он общается и выстраивает отношения с нами. И действительно, если в этой концепции всеобщего спасения, которая является доминирующей в посланиях апостола Павла, тема вот этой любви, да, и отцовство, она является приоритетной, то, как я уже сказал, назначение послания к Римлянам другое. Им нужно предостеречь. А как предостеречь? Ну, говорится, не сунь пальцы в розетку, да, или не трогай утюг, будет горячо. Вот, по сути, это то же самое. Он говорит, если вы отступитесь, то вам будет горячо, да, вам будет плохо. То есть это, опять же, та форма выражения, которая скорее свойственна закону, да, когда закон наказывает человека за какие-то правонарушения. Вот. И, собственно говоря, во второй главе там вначале так и говорится, что там без всякого милосердия наказывали за отступление, 2 глава, 4 стих. Поэтому послание к евреям, оно сохраняет понятную, да, и естественную для аудитории эту законническую такую формулировки, да, потому что так действительно люди выстраивали свои отношения с Богом, и, собственно говоря, и мы знаем, что и в Новом Завете были разные периоды, когда на передний план выходил именно Бог суда, а не Бог любви и искупления.
Более или менее становится понятно. То есть это важно прочитывать с поправкой на культурно-исторический и богословский контекст, в котором жили люди, адресаты этого послания. То есть автор говорит с ними на том языке, который они в состоянии услышать вот сейчас.
Совершенно верно, да. И если мы этого не делаем, мы совершаем очень грубую ошибку. Потому что, например, в послании есть такое знаменитое выражение, что если человек отступился, для него уже прощения быть не может. Все. Вот. И мы должны понимать, что... И поэтому по поводу этой цитаты идут бесконечные споры в различных христианских деноминациях, потому что мы, опять же, привыкли, что можно же все простить. В послании утверждается обратное. И надо исходить именно из образа мысли, как составителя послания, так и его адресатов. Прощение возможно только с помощью жертвы. Христос принес свою жертву, прошлые грехи прощены. Если человек совершает отступление, совершает падение, то должна быть принесена новая жертва. Она уже невозможна. Христос, говорится в послании, в конце девятой главы должен быть снова распят, а этого не произойдет. Значит, что? Никаких других, да, перспектив уже нету, ты только будешь осужден. То есть, на самом-то деле, вот это послание, оно действительно, вы совершенно правы, должно быть прочитано через эту призму, через другое мировоззрение. Нам действительно непонятное, действительно где-то трудно состыковывающее и с тем, что мы привыкли читать в посланиях апостола Павла. Но,
да и в Евангелиях тоже.
Да, но тем не менее дающее нам какую-то очень важную картину, очень значимый срез жизни первохристианской общины. Потому что нам кажется, что все должно быть унифицировано, и все должно быть вот так, как мы себе это представляем. А на самом-то деле, действительно, Новый Завет, он разнообразен. У нас есть четыре несхожих между собой Евангелия. У нас есть разные тексты, разные послания. И вот это разнообразие, оно на самом-то деле показывает, насколько непросто человеку бывает понять замысел Божий, его отразить в слове, насколько тайна креста остается тайной. Все равно, сколько бы ни было сказано слов, написано икон и всего-всего-всего, все равно она непостижима, ее невозможно свести ни к богослужению, которое мы каждый раз заново переживаем в конце поста. И поэтому вот действительно одна из возможностей понимания того, а что же это было? Почему это произошло? Почему Бог себя отправил на эти мучения? Дает послание к евреям в совершенно потрясающей, такой удивительной, глубочайшей перспективе.
Слушаю вас, вспоминаю, как вы, приходя к нам в среду, сказали: «Гений – это тот, кто абсолютно свободен». И вот тут какое послание ни возьми, они действительно все очень разные, да, и зачастую вот каждый раз авторы этих посланий, обращаясь к тем или иным общинам, да, оперируют теми понятиями, которые людям близки, и не пытаются унифицировать, всех под одну гребенку причесать. Вот христианство, оно такое, очень разнообразное, да, и при этом во всем любовь, да, главное в единстве, значит, во второстепенном разнообразии и во всем любовь. И это проявление ведь той грандиозной действительно свободы и ответственности, да, и как следствие, да, признание ответственности, вот, которую нам Господь дает. Но это просто невероятно.
И главное, наверное, что это разнообразие, оно дает нам возможность самим как бы расширять границы понимания, оно оправдывает это, оно не сводит лишь понимание истинного христианства к какой-то одной схеме, какому-то одному прочтению, она напоминает нам, вот, что возможны разные подходы, разные взгляды, и что истины Божии, они на самом-то деле неисчерпаемы, и на протяжении веков люди находили все новое видение, все новое понимание, и, по сути, мы с вами сейчас занимаемся тем же самым. И как раз Великий пост, на протяжении которого будет читаться послание к евреям, он дает нам возможность. Каждый из нас может снова открыть послание к евреям и постараться понять этот текст, постараться, что таким образом нам хотел донести его составитель и почему, казалось бы, что все это как-то ушло в далекое прошлое, все это как-то до сих пор мало понятно, а тем не менее сохраняет свою актуальность. Почему? А потому что дело Христо, оно выходит за границы времени и любой интерпретации.
Аминь. Огромное вам спасибо, отец Александр, за вашу просветительскую работу, за то, что так здорово умеете объяснять настолько сложные вещи. Протоиерей Александр Прокопчук, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания, отче. Спасибо вам.
Да не что.
Светлый вечер. На радио «Вера».